вечере. О чем мы говорили вчера, стихом? О душе, правильно. Целый вечер говорили о душе, пытали. И выяснили, что говорить бесполезно, все равно непонятно. Они говорят как о чуде, либо говорят в стиле отрицания материи. Что не материя, не то, не это, не это, не это. Вот такой исследовательский подход, анализ. Называется нети-нети. Отрицая все, мы все же понимаем, что все это существует. За пределами этого всего разнообразия есть какая-то единая энергия существования. Это подозревание, что есть душа. Догадываемся об этом. Как мы приводили пример куклы на руке кукловода. Мы догадываемся, что там внутри куклы есть управляющий. Это разум. Вот таким способом анализа. И в соответствии с этим мир представляется как некой ширмой материальной, покрытием. Веры так говорят, что это некое покрытие, покрытие истины. Изначально существует абсолютная истина, единая для всех, это абсолютная истина, ко всем применимая всегда. А когда мы видим покрытие, это уже становится относительной истиной. Значит, у меня есть свое мнение, понимание, а у вас оно другое, а у вас оно третье. То есть у нас разные мнения, разные понимания одного и того же предмета. Это называется относительно истина. Для меня это кажется правильно. Поэтому я говорю, понимаете меня? Не согласны со мной? Значит, вы меня не понимаете. Нет, я вас прекрасно понимаю, это вы меня не понимаете, друг другой человек. И они могут спорить на этом основании, потому что это предмет относительно истины. Согласно месту, времени и обстоятельствам, истина меняется в этом мире, в этом измерении. Например, вы идете зимой, и смотрите в реку, а там, боже мой, рыба плавает подо льдом, же холодно. Если вы думаете, что рыба там же холодно, как и вам, вы глубоко ошибаетесь. Ее место, время, обстоятельства другие. Для нее это нормально. Еша, кала, патра. Три обстоятельства. Если мы применяем знания не в соответствии с деша, кала, патрой, место, время, обстоятельства, то мы наносим вред. Вот вред означает, что мы настаиваем на своей точке зрения, не понимая относительность истины. И таким образом эта позиция разъединяет людей. Вот поэтому в мире так трудно найти общий язык. Относительная позиция и все у нас разные понимания, разные партии, разные формации, разные стремления, цели, все разные. Но вот на этой разнице построить нельзя единство. То есть нужно знать, что же нас всех объединяет, что же такое абсолютная истина. Мы хотим говорить об этом практично, не абстрактно. То есть понятие абсолютной истины – это самая практичная философия. Она просто необходима. Необходимо познать причины единства. Что же нас всех может объединять, гармонизировать? Что это за сила, что это за энергия? Нужно изучить ее. Она есть в каждом человеке в соответствии с ведомым. В каждом из нас есть. Ее нужно пробуждать. Например, в Священном Писании намекают все об этом. Дают намек. Ну, такие простые вещи, которые мы так и не можем осуществить. Год за годом, десятилетия за десятилетиями, век за веком, тысячелетия за тысячелетиями. Истина прежней, неосуществленной. Возлюби Бога. Первый этап. Просто. Ну как это сделать? Очень трудно. Но простая, понятная вещь кажется каждому человеку. Но почему так трудно полюбить Бога? Первая причина. Я не могу любить того, кого я не знаю. Или даже толком не верю в него. Это раз. Невежество. Первая причина. Невежество. Разрыв происходит. То есть называется вьяватхам. Философское разделение. Я не могу найти ему научное место в моей жизни. Практическое место в моей жизни Бога. Это что-то полностью абстрактное. И у каждого свое понимание. Даже относительное понимание Бога. Как я могу любить того, кто поддерживает всех одновременно. И негодяев, и праведников, и святых, и фашистов. Представляете, то есть я такую личность не могу представить, тем более полюбить ее. Я не могу понять его на самом деле. Невежество, недостаток знания, и то есть у меня не получается выполнять такую заповедь, полюбить Бога. Тогда говорится, полюби себя. Это тоже проблема. То есть как это полюби себя? Что значит полюби себя? Я уже люблю себя, всегда люблю себя больше всех. Здесь что имеется в виду? Полюби себя в чистом виде. То есть уважение к другому человеку как выражается? Что мы не говорим пакости, верно же? не предлагали скверную пищу, не предлагали какие-то скверные дела. Это уважение к человеку. Если к святому подойти и сказать, дай закурить, это будет оскорбление, верно? Могли такое себе представить, что какому-то святому человеку, к пророку, Моисею, Иисусу, подходит врач, дай закурить, или пойдем выпьем. Это оскорбление считает. И таким образом, если мы не желаем этого тем, кто выше, тем, кто чище, любовь, уважение так проявляется, то, уважая себя, я также должен отказаться от этих других вещей. Вот так проявляется любовь к себе в практическом применении. Не сентиментальном, а практическом. Я уже люблю себя сентиментально. То есть я понимаю себя, прощаю себе все. Я могу понять себя, и в конце концов, то есть я всегда сохраню с собой какой-то мир, стараюсь. Но настоящая любовь в практическом имеет отказ от плохих вещей, плохих поступков, плохих слов, от каких-то скверных. То есть очищение. Путь очищения – это путь самоуважения. Ну, я человек, значит, я должен носить чистую одежду, то есть чистую пищу. Мысли тоже чисто, говорить чисто, поступать чисто. Нужно сказать, чистота. Это сестра божественности. Значит, любовь к себе начинается с того, что мы хотим очистить свое существование. И вот тогда, когда мы очищаем свое существование, мы видим, что наше сердце становится как зеркальце. Оно чище и чище, начинает отражать абсолютную истину. Все становится абсолютно естественным. То есть путь самопознания начинается не с Бога. Это очень на любовь. Себя самого. Я частичка Бога, маленькая его модель. То есть Кришна – это большая абсолютная истина, написанная в Ведах. Эти чамшакалахум сам Кришна сту Бхагаван в своем санскрите. Очень древний язык. Видите, что у него так много энергии, много экспансии, много воплощений, но сам он единственный, Кришна сту Бхагаван в своем. Сам он единственный, кто все это поддерживает, кто все это исходит. И таким образом понять безграничное сложно, но я маленький Кришна. Это интересный пример. Есть океан соленой воды. У нас на планете есть океан соленой воды, знаете, это необычная вещь. Целый океан соленой воды. Только просолил же воды. Почему? Для хранения она солится. Начинает испортиться. Так объясняется. Чтобы сохранить чистоту воды, она просоливается. А потом, когда нужна пресная вода, она выпаривается и проливается чистая уже. А хранится снова в океане в соленом состоянии. То есть в этом есть смысл. А есть капли океана. Качественно вы не видите никакой разницы на вкус. То же самое. Но количество невозможно сравнить. Никак. Вот видите, мы маленькие Кришны. Качество то же самое. Говорит, вчера душе. Что это такое? Это частичка Бога, он точно такой же. То есть вы можете думать так. Я такой же, как и он. Это вам поможет понять Бога. Я такой же, как и он. Но в качественном отношении, в количественном нет. Однако, когда мы говорим о количестве, это тоже меняет некие качества. Количество и качество связаны. Не все качества мы имеем Бога. Потому что еще количественный аспект, который меняет и качество. Например, в луже очень простая физика, в обычном бассейне. А в океане, на больших глубинах, совершенно другая физика, другие законы есть. Того, что в луже вы не можете наблюдать. Там уже другое давление, другая температура, другие обстоятельства совершенно. Это количественная составляющая, имеет тоже огромное значение. Например, в океане может заштормить. В луже не получается. Как вы не попытаетесь заштормить? Да, там может корабли, знаете, такие лайнеры там, через Атлантику идти, Титаник, например. А в лужу вы не поставите Титаник. Это какие-то вещи просто невозможно понять в этом масштабе. Есть другой пример об одной ученой лягушке. Слышите такую историю? Это ученая лягушка. Доктор наук. Лягушка. Доктор лягушка. И она живет в колодце всю жизнь. Все, что она видит, это просто колодец. Ну, она его исследует. Объем воды, глубина, все остальное. И там, на самом деле, была еще одна лягушка. Но эта лягушка путешественница. Ее выловили в ведре воды наружу и выплеснули. Она начала путешествовать, увидела мир. Представляете картину. И она видела много интересных вещей, конечно же, но главное, что поразило воображение, это Атлантический океан. Вот это да! Это нужно рассказать в колодце. Это нельзя при себе держать. Не могу молчать. Конечно, никто не поверит, но я должна сказать. И она вернулась в колодец, нырнула снова, нашла своего друга, сказала, ты знаешь, что видела? Что там видела? Там океан воды существует. Океан воды? Это что такое? Объясни. Как? Каким способом объяснить? Но это много колодцев, сказала девушка. А как же еще объяснить? сколько колодцев? Спросил Григорьевич. Дело не в этом, дело не в количестве. Нельзя сказать, сколько. В одной волне неизвестно, сколько колодцев. Ты хочешь сказать, что там три колодца? То есть, представьте, такими подсчетами, как можно измерить океан колодцами? Или чайными ложками, допустим. Нет таких мер. Океан, ну, безгранично, вы тогда говорите. Но тогда ты ерунду говоришь, такого не бывает. Столько воды быть не может, ты думаешь. Я тебе не могу поверить. И если мы опираемся только на свой опыт относительно истины, даже если мы ученые, лягушка, мы все равно меряем рамками своего колодца. А что, если я кит, грубо говоря? Я не лягушка, кит. Ну, с чего ради буду мерить рамками вашего колодца? У меня будут другие измерения. Это просто уже расширение сознания. Где ваше сознание вмещается? Если ваше сознание не умещается в этом теле, вы будете чувствовать неудовлетворенность сильнейшую жизнь. Нехватку всего. Хотя у вас есть все для жизни. Все необходимо уже. Даже больше. И все же вы чувствуете, нет, всего этого мало, недостаточно, и я несчастный. Почему? Ваше сознание не умещается на желание в этом теле, в этом измерении. Означает, что вы уже не лягушка. Вы уже лягушка, которая вышла наружу с колодца. Нужно путешествовать, уже созерцать. Есть шанс в этом поиске найти абсолютную истину, соприкоснуться с ней. Но дело в том, что абсолютная истина, она безгранична, поэтому видеть ее невозможно обычными глазами. Кроме этого, она еще такая тонкая, всепроникающая и маленькая, что тоже видеть ее невозможно глазами. За пределами восприятия как макро, так и микро. Эти подтверждения есть. Невоспринимаемые органы чувств. Она познается по-другому. Что имеется в виду? Пока она вас сама не заметит, вы не сможете понять это существо. Например, если вы сами не придете к человеку, с которым хотите познакомиться, не подойдете лично, не представите, не скажете все о себе, шансов понять вас нет. Личный, непосредственный контакт, внимание. Итак, если мы хотим понять абсолютную истину, другой вопрос остается. А она хочет, чтобы мы понимали ее? Это взаимоотношения. Это не одностороннее понимание. И вот современные ученые, они изучают мир. Как они это делают? Они берут и разделяют все на части. Разделяют. Та же лягушка. Ну что это такое за механизм? Они берут скальпель и режут ее на части. Вот так они берут лягушку. Ответьте на вопрос. Лягушка хочет такую науку? Лягушка согласна с такой стороной учения? Нет, ее никто не спрашивает. Вот это современная наука. Она не спрашивает ничего, никого. Она просто расчленяет все на части. Она дискриминирует для того, чтобы знать составляющие. Но она уже изучает мертвую материю. Если к вам подойти со скальпелем, сказать, здравствуйте, я хочу с вами познакомиться, вы просто должны стоять, молчать, все, я сам по своей разговоре скажу. Я сначала отрежу ухо, а потом все остальное, я просто посмотрю, что это такое вообще, что за устройство передо мной. Вы будете согласны с этим? Нет, это не метод изучения живого существа. Итак, если мы признаем, что абсолютная истина – это и есть живое существо, мы сменим тактику. Наука встанет на другой уровень развития. Прежде всего, перед всякой наукой аюрведа или астрология, все что угодно, или наука управления государством, любая ведическая наука начинается с чего? С выражения почтения абсолютной истины. А затем тоже мы начинаем учиться и учить другую. Без этого контакта невозможно постичь ведическую науку ни одну. Сейчас мы знаем что-то об аюрведе. Не думайте, что мы все знаем об аюрведе. Аюрведа никогда не производила этих химических препаратов, лекарственных препаратов. Такой промышленности никогда не существовало. Почему? В этом не было необходимости. Аюрведа может лечить просто водой, воздухом, огнем, землей, все, руками. Лекарство главное – это вода. Знаете об этом, что человеческое дело состоит из воды главным образом. Вот и все. Но сейчас наука утрачена, потому что нет связи с источником этих стихий, с поддерживающей силой. Этой связи нет, поэтому эта связь постепенно ослабевает, как бы затухает. Вот вы железо в огне раскалили, оно очень горячее. Настолько горячее, что действует как огонь. Но если вы вытаскиваете, отделяете этот контакт от огня, оно прямо на ваших глазах остывает, становится просто железо. Это уже то, что мы сейчас пьем, современную воду, это не та вода, которая существовала в другие времена. При присутствии других людей был совершенно другой психофизический фактор – отношений, пусть только взаимоотношений. Мы знаем, что воду можно насытить энергией разнообразной. Целый фильм о воде, как вы видели, не буду это повторять эту тему. Не только воду, все что угодно. И особенно вы можете вдохновить любое живое существо просто хорошими словами, проникновенными в сердце. Если на самом деле вы имеете эту силу любви, вы можете вдохновлять, давать энергию другим существам просто словами. Нужно слово, нужное время. Это трансцендентное знание, абсолютно истинное. Нужное время, нужное слово. Это значит, что вы должны понимать не только себя, но скорее понимать положение каждого человека, с которым вы общаетесь, и знать, что сказать и в какое время. Например, Шрила Прабхупада. Это гуру, это признанный гуру мира, Шикша Гуру, но вот в этих писаниях равных нет, которые мы сейчас вот представляем, здесь изучаем, обсуждаем. Он основатель, ачарья всего этого учения. При всем его величии, который сейчас наконец осознается все больше и больше в мире, и учеными, и другими людьми, очень разумными, и при его жизни еще так же было, он не всегда давал наставления с ученикам. Он был очень терпелив. Видя, что люди тут несовершенно их не беспокоили. Он знал, когда сказать нужно слово. Поэтому его слово действовало как сильнейшее лекарство. Одно слово на всю жизнь. Люди принимали его наставления на всю жизнь в сердце. Почему? Это слово Прабхупада. Он сказал с таким уважением. Он нашел такой пример, такое сравнение. Знаете, однажды был такой случай. Один человек вспоминает его. Это ученик из хиппи. Американские хиппи, они начали вот привлекаться, потому что Прабхупада, он приехал в Америку без денег. Нищий саньяси, не имел даже денег. Поэтому он должен был жить в нижних районах Нью-Йорка, чтобы понять, что такое Америка, что за американская молодежь, словно ли они вообще духовному знанию. Он приехал впервые в 70 лет проповедовать Америку, это учение Бхагавад-гиты. Но это вообще уже за рамками понимания моего личного, что в 70 лет, я вас уверяю, это очень сложно сделать, просто покинуть духовное место, такое как Вриндаван в Индии, поехать в Америку, это очень большой контраст. Люди обычно умирают после этого, 70 лет. Он только начал 70 лет эту активную проповедь по всему миру. И что же он увидел? Люди не понимают, о чем он говорит. Однажды он сидел и давал лекцию. Это были хиппи, у них были какие-то свои представления духовной жизни, они принимали наркотики и так далее. Они сели все вдоль стены, лицом к стене. Комната. Прабхупада сидел и давал лекцию. Они смотрели лицом к стене. И зашел еще один посетитель, подумал, что здесь происходит, странный ситуация. Сидит человек, пожилой, кажется, ученый, что-то говорит, цитирует, философски обсуждает. И люди, аудитория вся лицом к стене. Ну, они сидят по зелопису. И он никого не мог спросить, потому что все были в каком-то отстраненном состоянии. Единственный был, это Прабхупада, можно было спросить. Прямо лектор спросил, а что здесь происходит? И поскольку, представьте, аудиторию, вы сейчас видите все спиной ко мне, лицом к стене, а я даю. Ну, что это такое? Заходит посетитель, думает, того странную ситуацию. Здесь что происходит, я единственный, кто могу ответить, получается. Он говорит, я пытаюсь говорить на духовную тему, но меня здесь никто не понимает. Но он продолжал говорить, потому что продолжал как долго, по-моему. Затем люди даже спиной к нему что-то стали слышать. Кто-то стал разворачиваться к нему, поворачиваться, смотреть в глаза, что он имеет в виду, появились вопросы. И так появились отношения. Отношения означают, что они заметили Прабхупаду, а Прабхупада заметил их гуру, ученик. Они поняли, это человек знаний, но он говорит убедительно, раз проникает в сердце, его наставления действуют. Применяя их, я вижу, что жизнь на самом деле улучшается. То есть они стали обретать духовный опыт общения. Но Прабхупада хотел большего. Мы с вами поняли, что такое личность Бога. Для этого он приехал. Но он не просто приехал прославиться, как великий гуру. Задача его была дать образ Бога в Западном мире, который давно не забыл. Привлекательный, прекрасный этот образ, самый лучший, Пурушоттама, лучшая личность, Пурушоттама, это имя, но именно его, лучшая, высшая личность, совершенная личность. И он знал, что если создать этот образ, люди примут это учение. Это самый привлекательный, прекрасный, могущественный образ. И этот образ может создать только преданный, полностью чистый преданный образ, который уже привязан к нему всем сердцем, обрел эту любовь. И только этот человек может создать необходимый правильный образ. Атеист не сможет этого сделать. Материалист не сможет этого сделать. И имперсоналист не сможет это сделать. Нужен чистый преданный. И поскольку Прабхупада приближался к традиции чистых преданных, и он получил наставление свою гуру делать это, он стал делать это в западном мире. И однажды ученики уже поняли, что Прабхупада для них много значит. Это великие знания, великий путь. Без него, он пожилой человек, без него, если что случись, мы не знаем, что нам делать. То есть они тоже стали понимать это. Да они подошли и сказали, Прабхупада, ну, вопрос серьезный. Вы пожилой человек, у вас уже был инфаркт, у вас уже было несколько приступов в больнице. А вдруг вы уйдете? Может быть, вы подскажете, куда поехать в Индию, найти еще одного гуру, если вас не будет? Ну как бы, логично, правда? Интересно было это Прабхупада. Прабхупада посмотрел на них и сказал, мой гуру не был обычным человеком. Он спас меня и забыл. Ты не помнишь здесь что-то другое, и дело не в этом. Дело не в физическом присутствии. Вот это вот настроение, бхава, которое проникает в сердце, уже не зависит даже от физического присутствия другого учителя. Если вы напомнили всегда этим знанием в сердце, это живое знание. Абсолютно живое. Оно требует верности, чистоты, бескорыстной, никакой измены. То есть это уже отношение с Богом. И тогда мы чувствуем, что на нас смотрит абсолютно смертный преданность. Тогда она постигает. Только если она сама себя откроет, сам себя откроет Бог, мы можем его понять. Солнце, если оно не появится, нет возможности найти его каким-то другим способом. Нельзя зажечь просто какие-то фонари и фары и искать ночью солнце, как высветить его. Нет, никакой способ не поможет. Оно само себя показывает, оно настолько могущественно, что оно само себя показывает и все остальное освещает одновременно. Так же. Если в нашей жизни Бог присутствует лично, то мы начинаем понимать его. Если нет, это невозможно. И сегодня мы поговорим немножко о препятствиях на духовном пути. Главное препятствие – это невежество. Как оно выражается? Невежество выражается прежде всего в страхе. Знаете, да? Человек чего-то не понимает, он прежде всего боится, насторожен. Вы становитесь на весенний лед. Вам нужно перейти реку, вот лед. Вы не сразу становитесь на лед. Вы не знаете, нужно проверить. Это разумный страх, здоровый страх. Вы пробуете ногой. Держит еще шаг, держит, и вы смело уже можете идти. Да. То есть процесс освобождения от страха. Это и освобождение от невежества. Синоним. Век Кали. Признаки невежества таковы. Люди боятся того, чего бояться не нужно. А того, чего нужно бояться, люди сильно боятся. Вот в невежестве все наоборот. Чего же они не боятся люди? К чему они бесстрашны? Удовлетворять свои чувства. Против. Не боятся. Она совершенно со спокойной совестью это делает. Веды говорят, это источник страданий. Это источник всех бед. Жизнь, удовлетворение чувств – это большие-большие проблемы. Это разбитые жизни, это разбитые судьбы. Это несчастливые страдания приносят. Развивает эгоизм, противоречие, зависть среди людей. Вражду среди людей. Если каждый удовлетворяет только свои чувства, это ужасная жизнь становится. Это террор просто. И к чему, собственно, сейчас и идет. Это западное сильнейшее влияние удовлетворения чувств. В чем оно выражается? В том, что люди все более и более раздражительные, неудовлетворенные, разбитые жизни, разбитые семьи и все остальное. Да? Уходит дхарма. Религия выражается в твердых верных обязанностях. Полной преданности своему идеалу. Мне недавно сказал об этом один военный человек. Когда я сказал, что за родину воин готов умереть, он сказал, знаете, а у меня нет сейчас такого понятия, родина, не за что умирать. Он мне сказал недавно, военный человек. Но он с горечью сказал, что для него это потеря, для военного человека это потеря большая. Если такого идеала нет, то вообще какой смысл в моем, в том, что я воин в моей природе? Я не могу применить эту природу. И то есть эти идеалы, они уходят, потому что люди живут ради удовлетворения чувств. В семье, если мы живем ради удовлетворения чувств, муж, жена и дети, это не семья. Это сумасшедший дом. Каждый требует удовлетворить только свои желания. Представьте, это не семья. Это не единое целое. Что же объединяет бескорыстие? Любовь к Богу бескорыстная, она распространяется потом на людей, на семью, на общество, на другое. Называется снеха, распространение. Разливается. Вы любите Бога? Хорошо. А что это означает практически? Значит, вы любите этот мир. А почему? А потому что это его энергия. Не так ли? Если вы любите человека, вы любите его фотографию. Если я плюну на фотографию вашего любимого человека, вы меня возненавидите. Я уверен вас. Это просто фотография для меня, просто бумажка. Если я плюну, вы очень оскорбитесь. Потому что вы отождествляете, уважаете даже изображение этого человека, которого вы любите. Итак, если вы любите Бога, вы любите Его энергию. И также вы любите другие живые существа, потому что это тоже Его частички. Но маленькие Кришны, как можете не любить? Если вы любите меня, вы должны любить мою собаку. И моего ребенка, не так ли? То есть она снег распространяет, естественно, образом. Поэтому сначала возлюби Бога, а потом можешь строить отношения с этим миром. То есть высшая цель. И вчера мы обсуждали, что же такое душа. Но душа, она бесстрашна в этом направлении. Она пойдет в эту сторону бесстрашным образом. Если мы стоим на путь духовного знания, мы становимся бесстрашными воинами, духовными воинами. Есть такие серии книг у нас, можете посмотреть. Бхакти Сиддхарта Свами, известный гуру в движении ИСКОН. Он очень хорошо это описал, эту позицию. Позицию бесстрашного духовного воина. Что не нужно бояться быть смиренными, скромными, добрыми. Не нужно бояться трансцендентного знания. Нужно выйти за пределы концепции даже религиозной жизни. Потому что религиозная жизнь находится еще в рамках тела. Любая религия находится все еще в рамках тела. Но цель ее – трансцендентная воля. И когда люди забывают о цели религии, то все религии не могут найти общего языка. Вот по этой причине, что цель. Но Прабхупад сказал, я пришел вам рассказать то, о чем вы давно забыли. Вы религиозные люди. А спроси вас, кто такой Бог? Вы понятия не имеете. Вы понятия не имеете. Кто вы тоже знаете. Скажите, я американец, я русский. Но собака скажет то же самое. Чужой пришел, а вот свой пришел. Она скажет то же самое другим языком. То есть вы утратили знания, хотя есть религия, есть наука, есть экономика, есть даже развитие экономическое и научное, но вы забыли самих себя и Бога. Главную вещь забыли. Главную реальность забыли. Вы живете в иллюзии. В иллюзии прогресса. Сегодня мы ехали в машине, вдруг мы стали это обсуждать. Мы смотрели на улицу, где много машин, на пробки, на все остальное, было неудобство, но город красивый, можно сказать, да. Вдруг у меня сорвалось. Я говорю, и самое странное, что люди думают, что они прогрессируют. Я вдруг вслух это сказал, я сам удивился, что от меня слетело с языка. Самое странное при этом, что люди думают, что они прогрессируют. Мой собеседник сказал, это потому, что на них влияет научно-технический прогресс. Вот какие машины, какие технологии, гораздо лучше в прошлом веке. Смотрите, какая здесь прогресс. Прабхупада разоблачил это в двух словах. Раньше он сказал, люди бросали камни с крепостных стен на голову врагу. И верить, теперь еще смогу. А сейчас бросают ядерное оружие. Вот он прогресс. Это прогресс? Да, в каком-то смысле это прогресс. Вот я ездил раньше на телеге, а сейчас на Мерседесе. Смотри, как я прыгаю. Не ты прогрессируешь, машина твоя прогрессирует. Мозги-то твои стали, машины. С кем общаться легче, с машиной или с лошадью? Где нужно больше разума, как вы думаете? С кем общаться сложнее, с компьютером или с человеком? Где больше разума требуется? С живыми существами общения больше разума требуется. Вот он едет на телеге, а разум у него больше практически. Помните, как в советские времена партия давала указание сеять по плану? Люди выходят в поле, а там месиво. Мы не можем сеять в этом месиве. Но приказ партии нужно выполнять. И они сели пшеницу в месиво. Знаете это? Вот он пример. Прогресс. Вот такого. Организация определенная. Но настоящий прогресс, когда мы учитываем место, время, обстоятельства. Принимаем знания. С местом, время, обстоятельства. Тогда вы можете быть спокойны, что абсолютная истина найдет применение. Вот почему многие люди не знают, как применить все эти знания, потому что не учитывают ни места, ни времени, ни обстоятельства. Если сейчас рассказать о Боге подробно, знаете, что произойдет со многими из нас? Мы начнем подражать Ему. Вот такое сознание, вот такая привычка. Подражать всему, чем я не являюсь. Любому великому, если я начну сразу подражать. В этом еще одно препятствие, идти в духовное знание. Ну а есть такая история про Кришну. О личности Бога очень много историй. Знаете где? Во Вриндаване. Если вы сможете поехать в Индию, во Вриндаван, вы там услышите очень много из устной традиции. 5000 лет она хранится. Индия — это удивительная страна, потому что там традиции очень древние, сохранены до сих пор. Можете попасть в другое измерение времени, в другую эпоху. В Южной Индии, вот во Вриндаване, например. Хотя Вриндаван сейчас уже расстраивается, потому что это место полностью для всего мира стало уже несколько десятков лет последних. Там же микрорайоны появились, эти деревни. Ну, американцы заинтересовались, другие богатые люди строят храмы до небес сейчас. То есть это место получится для всего мира, но он уже открыт. Это раньше был скрыт, неизвестен. А сейчас можете приехать там и гостиницы, и все, что хотите. Но все же там еще этот колорит в некоторых местах Вриндавана, он тот же самый. Сможете увидеть, что же такое Вриндавана, это традиция. Много тысяч лет назад. До мусульманства, до христианства, до России, до Америки. То есть до исторический период, так скажем. Была цивилизация. И вот там люди придут до сих пор изучную традицию. Это их культура. Почти практически каждый день они устраивают собрания в Вриндаване где-то. И говорят о Кришне до сих пор. Почти каждый день. Более того, 5000 храмов. В месте, где живут чуть более 5000 человек. Простите, более 10000 человек. 5000 храмов. Это означает, что вот вы утром просыпаетесь, уже полчетвертого, уже начинается служба, уже все звенит, уже все поет. И так целый день. Проходит один храм, идете, там уже звук другого храма. И только о Кришне. И на каждом деле написано «Рада Кришна», «Рада Шьям», «Рада Шьям», «Хари Кришна». На заборе, на деревьях, кругом, святые имена Бога, кругом. И любого встречного священника скажет «Хари Гоу». Если вы не ответите, угрюмо он снова повторит «Хари Кришна», «Джай Радхи». Не останетесь, пока вы не лопнетесь, не закричите «Джай, Джай, Джай, Джай». Он вам не даст спокойно. Вы должны забывать о Кришне, должны быть радостными, оптимистичными. Должны помнить личность Бога, этот образ. Вот такая традиция. Старики, которые не могут ходить, сидят у порога на улице и смотрят на всю эту прогулку. Джайрати! Джайрати! И будет вас, пока вы не ответите. Все напоминают, это Вриндаван такое место, что каждый человек, любой живой существо, помнит вам о Боге. Счастливы собаки, счастливы обезьяны, счастливы люди, попугаи, бурундуки счастливые, павлины. Там столько живых существ вместе с человеком живет, потому что никто никого не боится. Каждый знает свое место согласно природе. Свиньи чистят канал каждый день, там обочины. Там нет людей, которые прочищали эти канализацию наружу. Ну, свиньи это делают. Это совершенно естественная вещь. Собаки, они съедают все нечистоты также, которые там, знаете, кто-то там умирает из животных и так далее. То есть свиньи знают свое дело, только будьте внимательны по утрам, когда вы идете в храм, утром и темно, не наступите на свинью, которая спит на обочине дороги. Очень интересный эффект. Это утром, такой вот звук будет странный. Свиньи воспитаны, они к вам не приближаются, не касаются вас. Если свинья попадает в центр дороги, идут люди, она будет сильно беспокоиться, будет метаться с стороны в сторону, чтобы вас не задеть. Их обучают. Все свиньи знают этикет. Что касаться человека нельзя. Это грязно для человека, это я грязное существо. Никого не боятся, кроме полицейских. Никто. Обезьяны боятся полицейских. Свиньи боятся полицейские собаки, остальные никто никого не боится. Если вы не полицейский, никто вас не боится. Корова может и поперек дороги и жевать спокойно. Там транспорт, все остальное, и никто не гневает. Все подъезжают, объезжают их, касаются, приходят к колбу, мать, и поехали дальше. Спокойно. Активные, значит, все бурлит. Гнев не распространяется раздражение. Вы слышите там крик, какая-то ссора, и вы думаете, сейчас там начнется. Ничего не начнется, через секунду все уже тихо. А хорошие вещи сразу распространяются. Наоборот, наполняются мгновенно все устраняется. Все недостатки. Не были в Вриндаване многие. Поэтому я немножко рассказываю. И там есть устная традиция. Если вы попадете в Вриндаван, вы услышите очень много интересных историй о Кришне. Нигде не написано, нет такой литературы, что-то описано в этих книгах Прабхупады. Ну, конечно же, не все. Он дал основу, основатель отчаяния. Деталей очень много. И вы знаете, все эти игры станут вашей сутью внутренней, когда вы послушаете их. В этой атмосфере бхакти. Любви, врожденной любви к Богу, которые имеют там, во Вриндаване, рождаясь уже в этом месте, уже имеют только в этой атмосфере, не рождаются, с молоком матери питают. Да, есть праздник такой, в Индии, Дивали называется. Дивали – это праздник, день рождения богини Лакшми. Богиня Лакшми – это все это материальное дело. Это деньги, это удача, это богатство. Хорошая семья, все это Лакшми. Это счастье, богиня счастья. Она служанка на Нараяны. Если хотите, чтобы Лакшми была в вашей жизни, служите Нараяне, говорит Сведов. Там, где Нараяна, Лакшми туда придет. Но сама по себе Лакшми, она чанчала, а она не постоянная. Она сегодня там, завтра в другом месте, улыбнулась одного и уже ушла. Фортуна, знаете, не изменчива. Так мы знаем. Но если вы хотите, чтобы она постоянно с вами, удача, вы должны привлечь Нараяну в свой дом. Когда Лакшми лежит там, а Нараяна не на шаг никуда. Это ее супруга. Итак, когда в Индии наступает праздник Дивали, то все люди, они зажигают светильники вечером, очень красиво, весь город сияет, эти вот светильники на топленой масле ги, дымные такие, яркие, чистый свет, топленое масло коровье делают. И ставят на подоконниках, на порогах, в дверях, на калитках, приходят, приглашают лошадиную дочь. Предлагают ей огонь. И делают всякие подношения, подарки, службы, пение, культурные программы большие, все, конечно, поет, шумит, все счастливы, это день Дивали, это известный день в Индии. И во Вриндаване, во времена Кришны, тоже праздновали Дивали. Кришна прям был еще как бы ребенком. Не смущайтесь этим. Бог может быть в форме ребенка. Но он не ребенок, он остается Богом перед этим. Сейчас я расскажу историю. И к нему подходит друг его, Шридар. Главный друг. Много друзей, много подруг, конечно, там целые лилы, как они играют в Вриндаване. Вриндаван — это место игр Кришны. И друг говорит: слушай, Кришна, у меня есть идея. А что если мы на этот праздник Дивали украсим всех коров в жемчужную жилетку? Кришна говорит: ну да, хорошая идея, слушай. Корова — это наша мать. Если мы разумеем такое почтение, то поедем, Кришна точно будет довольна, нас благословит. Вриндаван. Только где здесь только жемчуг? У нас корова здесь, как муха. У нас в Вриндаване все, так, тысячи, тысячи коров. Здесь только жемчуг, это же невозможно. Ну, ты придумай, что ты же все-таки верховный. Для тебя же проблем не должно быть. Да, Кришна вспомнил, я верховный, я же не придумаю. Ну, тут гопи, их тоже тысячи гопи, пастушек, равных по возрасту, девчонок. У них у всех есть жемчужные жилья, они носят. Ну, ты иди к ним, скажи, что ты принц Враджа. Ты принц Враджа. И по случаю праздника должен пошлину собирать. Эти жемчужные жилья, бери им корову. На праздник. И Кришна пришел с друзьями, с этой девочкой. Это вечные его спутницы в духовном мире. Это игра. И говорит: я принц Враджа. А очень скоро у нас праздник Дивали. И для удовлетворения богини Лакшми я хочу украсть всех коров жемчугами, поэтому гопи, вы должны таксу заплатить мне. Снимайте все жемчужные ожерелья, мы украсим коров. Вы себя и для коров. Корова будет все украшена. Вот это, предложение. У нас с коровами сравнены. С Богом вот такие отношения, потому что это любовь. Они уже в зачатке имеют супружеские чувства к нему, эти гопи. Но они еще как бы такие невинные, такие чистые. Но они спорят, ругаются с ними. Так вот. Это уже они ругаются, спорят, потому что они привязаны. Также здесь, когда они уже есть привязанность, уже начинаются игры, уже начинаются ливы, споры, всякие несогласия, разногласия, это сильное удовольствие. И они сказали: ну хорошо, хорошо. И Лолита самая такая, знаете, яркая из них, подруга Радхарани, она находит способ ответить Кришне по достоинству. Открывает шкатулку с жемчугом, и там пусто. Я знаю, мне кое-что для тебя, для этой лилы, для коров. И там лобно поплавно жемчужина находится. Лобно. Вот для коров подойдет, вот тебе. Можешь украсть тысячу коров. Так они шутят. И говорят: ну хорошо, вы еще ко мне придете. Верховный говорит: вы ко мне еще придете. И они с друзьями уходят. Что делать к своему маме и папе? Это Яшода и Нанда Махарадж. Царь Враджа, царь Вриндавана. Главный пастух, пастухи живут. Айшси, торговцы. Говорит: он ребенок, Кришна, папа, мне нужно жемчуг коров украсить. Праздник Дивали будет, я хочу украсить всех коров. Жемчужные жилья. Нанда Махарадж такой счастливый смеется, ха-ха-ха. Говорит: умница, ребенок, просто потрясающе. Понимает же, какое значение корова имеет для человека. Мать, хочет украсть корову жемчуга, это просто умница. Вот, потрясающе. Я очень рад, только понимаешь, что столько жемчуга у нас нет. Невозможно. Мы не можем всех украсть корову жемчужную. Но идея у тебя просто потрясающая. Ты так мыслишь хорошо, так хорошо относишься к корову. Папа, давай просто возьмем тот жемчуг, который есть, и посадим в землю. И он вырастет, будет много жемчуга. Ха-ха-ха-ха, ну умница, ребенок, ну наблюдательный. А? Он же видит, что он сейчас бросает землю и растет. А? Но только понимаешь, жемчуг не растет в земле. Это будет в океане, в устрицах, там. Ну, сложный процесс. Папа, ну я пастух, я вижу, что все растет. Ну почему жемчуг не растет? Ну пусть вырастет, давай попробуем. Дай мне свое жемчуг. Мама, дай мне скажи, я посажу, может быть, вырезать. Ну ладно, ладно, хорошо. Но раз хочешь посадить, посади. Вот тебе жерелье, еще дай его свое жерелье. Только не забудь то место, запомни, куда ты закопаешь. А, иди сажать, нормально. И они берут из ожерелья, еще откуда-то из сундуков набирать из дома, их тащить туда и закапывать в землю. Всегда будет. Шри Кришна, кто знает, что вы правильно сейчас делаете? Я такого в жизни не видел. Ну а почему? Говорит Кришна, все же растет, значит женщина тоже вырастет. Только нужно полить, знаешь, не водой, я думаю, точно. А что не вырастет? Нужно полить молоком. Надо молока. Иди у мамы Ишоды возьми. А ты видишь, что Ишода даст молоко на это дело вообще? Выливать землю. Да, она уже в курсе идеи, она знает, что не надо. Они уже все знают. Сюда приходят, Ишода там, мы посадили жемчуг в поле. И нужно полить молоко, иначе не вырастет. А, ну я перебил, а это случай, там ведро молоко возьмите, идите полейте, хорошо. Только то место не забудьте, хорошо, будет там где-то полить. И гопи, эти девчонки, они наблюдают, что Кришна будет делать. Боже мой. Они закапывают женщину в землю. И молоком поливают. Они все собрались вокруг и ха-ха-ха. Что творит вообще? Дед, не слыхал, они женщину взорвают в землю. Что-то богатство. Они осмеяли его полностью. А на следующий день, как думаете, что было на следующий день? Пророс у женщины или не пророс? Ну, конечно, вы же знаете. У Кришны все растет. Необычная ситуация. Вы же прекрасно знаете. Пророс, жемчуг, кусты, деревья, цветы, запах жемчуга распространился по всему Вриндавану. Все обезумели. Боже, какая красота. Такой в жизни жемчужные цветы зарезались, там жемчуга уже образовываются. Их столько много, большие гигантские ветви, это близко. Боже, столько богатства. И Кришна собирает все это, нанизывает и коробку украшает. Красота. Какой бы думает, ах, вот он как. Ах, вот он как нас раззадорило, не завидует. Ну, мы хорошо, мы делаем, но он больше жемчуга. Мы сейчас весь жемчуг посадим в поле. Весь. Мы собираем весь жемчуг, Радхарани все возглавляет, Радхарани главная гопиница. Все это вот из-за нее, собственно, и происходит. И она собирает всех жемчугов, всех гопи, и идут в большое поле, все закапывают, поливают молоком, месиво вообще какое-то образовывается, и все пастухи собираются ха-ха-ха. На следующее утро, как думаешь, жемчуг пророс? Ну, конечно, нет, но только у Кришны растет жемчуг, он не растет у обычных людей. У Кришны все что угодно растет. Он создал семя. Если это семя, бросайте землю, прорастет. Все что угодно. Он говорит, я семя всего живущего. Вот можете исследовать все что угодно, но семя вы не сможете никогда изучить. Непостижимое весь очинитель. Семя непонятно, что такое. Что это за энергия, что это за сила. Ученым это невозможно понять. Что Кришна говорит, я семя всего живущего. Это имеет непостижимую божественную природу. Вот семя, проявлено как чудо в этом мире. Откуда семя? От другого семя. Видите? Все, вы не можете ничего другого объяснить. Все, замкнутый круг. Курица или яйцо? Все. И тут уже ум наш дается. Кришна объясняет, я себе всего живущего, отвечает ему. И, конечно, ничего не проросло, в этом месте вот так и осталось, еще застыло, засохло сверху, и не раскопать уже, они же даже забыли, где это было. Несколько дней прошло, мы слушаем, мы попали, мы все гопи плачут, боже, а что старших, как мы здесь женщину закопали в землю, как домой прийти, как теперь отчитываться? Слушайте, только от один выход есть у нас спасти наше положение, нашу репутацию. Какой спросили год, Радхарани? Нужно идти к Кришне просить за ним, покупать жемчуг. У него полно его сейчас просил. Ну да, пойдем. Радхарани говорит, ну только я не пойду, я буду прятаться за деревом. Я не унижусь перед ним, нет. Вы попросите, а я буду прятаться за деревом. Они пришли к Кришне, Радхарани за дерево спрятаны. Самый прекрасный Гопи. Это воплощение внутренней энергии Бога. Имя Радха. Радха означает самое ценное в этом мире и в духовном. Знаете, что самое ценное в этом мире и в духовном? Служение Богу. И Радха означает служение, трансцендентное служение. Если мы хотим обрести трансцендентное служение, обращайтесь к Радхе, к этой энергии. Харе, обращение, Харана, Харе. А потом только можно получить Кришну. Все. То есть есть отношения, уважайте окружение Бога. И здесь эта история, это великие души на самом деле. Они имеют духовные тела уже, за пределами материи происходят. Там игры, там нет работы, там нет страданий. Действие – игра, приносящая радость. Эти игры наполнены весь Вриндаван. Если вы поживете несколько дней в Вриндаване, 3 дня, послушайте эти игры, вы вернетесь в этот мир и не узнаете его. Да, я испытывал это на себе.
Вы не узнаете этот мир. Вы скажете, что это такое вообще, откуда все? Почему здесь люди делают такие вещи? Почему они курят? Почему они говорят только о деньгах? Почему они говорят о Кришне? Вы сначала просто удивитесь, потом приведете все. Забудьте.
Итак, ранее спрятал зритель, Лолита вышла и сказала, так, Кришна, ну у нас тут проблема, вы уже в курсе, конечно, мы просим прощения, но у нас проблема, нам нужен жемчуг. Да, покупайте, если хотите, сказал Кришна, жемчуга полно у меня, горы жемчуга, урожай не успеем собирать. Да, мы готовы купить, но не просто просим, мы можем золото принести, у нас дома есть золото. Можем пойти домой, принести сколько нужно, заплатим. Кришна говорит, нет, золото не нужно. Обмен, бартер. Там за деревом прячется девчонка, вижу. Вот эту девчонку я меняю в эту кучу жемчуга. Такие обычные. Радхарани вспыхнула. С чем вы меня сравним? С кучей камней? Вот это там любовь же есть. Кришна говорит, вот эта груда жемчуга как раз равноценна этому обмену. Опять же, оскорбление, она разгневалась, вышла и сказала, все, это было ничего общего. Не имею больше, вообще не вспоминают про тебя, и ты про меня. Все, мы расходимся. Развод. Не бывает развода в духовном мире. Это опять же игра, конечно, но она полна эмоций и переживаний. Реально. Радхарани гневается на сцене, называется ман. Когда даже если Кришна подойдет, она не обратит внимания. И тогда что Кришна делает? Кришна этот жемчуг. Берет много золотых шкатулок. И каждую шкатулку наполняет жемчугом. Пишет имя каждой гопи на шкатулке и отправляет всем этот подарок. Итак, начинается праздник, одевали, все коробы украшены, все гопи украшены, все счастливы, счастье увеличивается время. Счастье увеличивается, когда есть встреча, разлука, например. Это принцип отношения с Богом. Иногда вы видите его, а иногда он как бы исчезает в подозрении. Но за встреча разлука. Когда вы разлучены с объектом любви, вы, конечно же, чувствуете, как в вашем сердце увеличивается эта любовь еще больше. Так, и стремление еще больше увеличивается. Когда вы видите его, после долгой разлуки вы еще более счастливы становитесь. Когда разлучаетесь, еще больше у вас чувств появляется. Это мадана, махан. Это скрытие называется встреча, разлука. Это Кришна. Он появляется, исчезает от тебя. Появляется, встреча, разлука. И любовь увеличивается постоянно. Духовно. Не устаревает. Нава Ява Намча. Вечно обновляющаяся энергия, вечно новая. Он всегда новый, всегда непостижимый. С каждым мгновением. Это духовная природа. Материальная, она как противоположная природа, свойство имеет. Она постепенно угасает наоборот. Не возрастает ее блаженство, а уменьшается в течение времени. Старость называется упадок. Все приходит, это упадок. Все разрушается. Строите дом, а он разрушается на ваших глазах. Срываете розу на вас. Идеальный друг, а это в материи. А дух противоположный, то есть самоподдерживающий силы и наоборот. Поэтому нет недостатков счастья и любви в духовном мире. Этот недостаток можно ощутить только в материальном мире. Это относительная истина. Вот это для меня хорошо, ну сами подумайте. Даже то, что для меня сейчас хорошо, уже завтра может быть нехорошо. Даже для меня. В этом как бы подвох этой относительной истины, что для меня она непостоянная. Даже. Для ребенка хорошо играет. Ну а когда я уже взрослый, я не склонен, ведь уже меняется, не оценивает. Меня уже интересует семья, карьера, деньги. А в старости даже это не интересует. Можно сказать, нет, я не буду в старости таким человеком, и в старости я буду вот таким, как молодым. Ничего не получится. Это относительно истина. Время меняется. Тогда как абсолютно истина поддерживаете себя и развиваете. Это называется игры. В этом мире тоже то, что мы делаем, похоже иногда на игры. Жизнь как игра. Но почему не называется игрой эта жизнь? Не называйте, строго говоря, нельзя сказать, что это игра, потому что игра доставляет наслаждение. А здесь мы с этим страдаем. Это уже не игрушки. Если вы играете в войну, например, где-то, это, конечно же, игра, потому что вы по-настоящему не убиваете. Но если вы вдруг причинили вред в этой игре кому-то настоящему, это уже не игрушки, остановите эту игру. Это уже не игрушки, страдание. И поскольку мы хотим именно играть, мы не хотим страдать и быть свободными в играх, мы наблюдаем это через экран, через какие-то сцены, не участвуем, да, не испытывая этих страданий. Вот там люди дерутся, а нам хорошо, потому что мы на себе этих страданий не испытываем, мы наслаждаемся как игрой этим. Но если бы я сам участвовал в этой игре, я бы страдал в этом. Со стороны кажется, чужая жизнь всегда лучше, потому что я не страдаю. наблюдая сцену со стороны. Ну, я люблю и смотреть зрелища какие-то. Мне нравится, когда Чарли Чаплин что-то играет и показывает. Что он там показывает? Швабра кому-то в лицо заехал, допустим. Уронил мешок кому-то на голову, скажем. Это же страдание. Но я смеюсь, потому что я не страдаю, когда наблюдаю это со стороны. И я при этом забываю еще и о своих страданиях. И чувствую какую-то радость. Но наслаждаюсь я чьими-то страданиями. И страдаю даже от чьих-то страданий. Это материальная концепция игры. Здесь, как бы, игра, она не доставляет такого блаженства, а сопряжена с трудностями. Видели, как красивые лебеди в полете? Стая. Очень красивые. И они еще так курлычат, такие звуки издают. И вы думаете, у вас рождаются стихии, когда вы смотрите на журавли или лебеди летят. Красиво. А вы знаете, что чувствует лебедь, это почему так курлычат? От боли. Это перелетная птица. Тысячи миль. Махать крыльями. Специалисты утверждают, что за этот перелет у них под крыльями вот такой кулак, мозоль вырабатывается. Это страшное мучение, страшная такая перелет для птицы. Она полностью истощенная приходит, едва живая вообще на место перелета. Где она получает пищу, смотрит свои силы. Они курлычат, потому что это очень трудно. А мы смотрим, пойдет, красота, лебеди летят. Вот это материальная природа. Наблюдать со стороны красиво из континента, из моря, из океана, да, мы против пожить. Наблюдать со стороны очень интересно, красивые люди, да, но пожили с этим человеком всю жизнь. Вы знаете, даже если вы любите человека, пожить, жить с ним, это трудно, трудно. И поэтому счастье в этом мире завоевывается с трудом. Почему трудно? Для души это не трудно. Поддерживать, не обманывать, любить. Быть верным, чистым, правдивым всегда, в знании находиться. Это естественная природа. Но в материальном окружении это трудно проявить такие качества, потому что материальный мир противоположен, он невежественен. Он сковывает нас. Это подобно, как мы в клетке находимся, в футляре этого тела. И тело, поскольку непостоянное, сегодня думаю одно, завтра думаю другое, относительно истины. И чтобы быть постоянным, нужно принять духовное знание, духовный путь. Духовный обет, духовную ответственность, это же духовная жизнь называется. Брак освящается тебе людей. Будешь заботиться всю жизнь, это твоя жена. А ты будешь ему служить заботиться всю жизнь, это твой муж. Всю жизнь освящает, должен обещать. Почему нужно это обещать? А потому что уже через сколько дней ты можешь передумать. Это относительная истина. Сегодня тебе нравится, так ты уже можешь подумать, нет, я такого не предполагал. Я не думал, что будет так трудно. И думаю, что у нее такой дурный характер. Нет, я не сошел с характером, поэтому прошу разорвать, расторгнуть. Нет, в священных отношениях такого не бывает. Как гуру-ученик, вы не можете получить посвящение, а потом отказаться от посвящения. Это означает, что потом вы будете страдать много жизней. Духовность же предполагает постоянство. И это бояться не нужно как раз. Люди боятся этого постоянства, а не боятся измен. Не боятся вот как раз лицемерить, не боятся обманывать себя и других. Почему-то они этого не боятся делать. Пропали даже сказали, вы критикуете материалистов, но они же, смотрите, смелые люди. Они мужественные, смелые герои. Говорят, да, они очень смелые, героически идут веселой гурьбой в ад. Так вот сказать. То есть их радость, она невежественная. Они не боятся идти в ад почему-то, но они, конечно, смелые и мужественные. И однажды Пропали сказал об этом ученикам. Говорит, знаете, в чем разница между мной и вами? Ну, все видели разницу, разница была гигантская, все это ощущали. Но вот как конкретно говорить, не могли. Но мы видим, разница большая, в знании огромная. Говорит, нет, не в знании дело. У вас такое же знание в сердце, как и у меня. Вы духовно такие же. Разница в том, что вы не боитесь майи, а я не боюсь. Я знаю, чего бояться нужно, а вы не знаете, чего не боитесь. Вот майи вы не боитесь, а Кришну вы боитесь. Бога вы боитесь. А материальной природы вы не боитесь. А знаете, как останется материальная природа без Бога? Не мать это уже. Пишачира ходит на Бенгале. Ведьма. Знаете, если вы на мать смотрите, как на свою супругу, она становится ведьмой. И имеет на это право. Она супруга Бога. А вы думаете, это моя? Моя. Моя природа. Я могу делать все, что хочет. Это извращенное сознание. Тогда она становится Пишачира. Он говорит, да, я твоя, иди сюда. Давай свою голову сегодня колени, отдохни немножко в моей иллюзии, мою покрою. И когда вы засыпаете, она отрезает голову. Это пишет человек. Вот прибежище принимает, вот того, чего не нужно принимать прибежище. Не принимайте предъявившую свою матери, как у супруги, говорит. Не имейте такой подход. Это энергия Бога. Поймите эти взаимоотношения. Что? Вся наука заключается во взаимоотношениях, а не исследовании веществ и как им пользоваться. Тем более современная наука. Поэтому, конечно, в исследовании веществ мы достигли большого результата, этих материалов, свойств, комбинаций и техники. Но в плане взаимоотношений мы, конечно же, деградируем. Это видно сразу же, прежде всего, индикатор это в семейных отношениях между людьми, между старшими, между младшими, между мужем и женой и так далее. Вот здесь у нас сейчас серьезная проблема становится, что вырождается целая нация. Ну, строго говоря. Во всяком случае, Капица, ученые подтверждают это мои слова. Капица, известный ведущий телепередачи, очевидно, невероятно, он подтверждает, что он сейчас, знаете, что говорит открыто? Что культуру нужно создать силой, он говорит сейчас. Вот таким методом предлагает. Потому что через 10-15 лет, если так это дело дальше пойдет, в России не останется ни одного одаренного человека. Вот он, вот уже как пожилой человек, начинает понимать, что у нас мы что-то теряем серьезно, хотя у нас строятся города, и автострады, и сотовые телефоны, и интернет. А что в этом интернете? Вы знаете, что в этом интернете? Вы, конечно же, знаете, что в этом интернете. Лучше вообще не заглядывать цивилизованный человек. Есть, конечно, хорошие вещи, но сколько там грязи. В процентах я не знаю, не считал, честно говоря. Не хочу даже заниматься этим. Там вся Кали-Юга, по-моему, запрограммирована. Итак, хорошие вещи, абсолютные вещи должны доминировать в обществе. Понятие долга, понятие любви должны быть в знании, основаны на постоянстве. Тогда это называется цивилизация, это прогресс называется. Если мы сегодня думаем так, завтра так, потом по-другому, потом по-третьему, потом мы коммунисты, потом капиталисты, потом еще кто-то, потом вообще не важно, кто мы уже, мы скатываемся до животного состояния. Это дхарма. Дхарма – это позиция души. Если мы хотим жить духовной жизнью, нужно научиться постоянству. Вы скажете, ну это трудно. А что, вы ищете легкой жизни? Это дешевка. Не верьте в легкую жизнь. Ее не бывает. Нет, это не так уж трудно, как кажется, на самом деле. Вначале кажется, как яд, написано в Библии, а потом мед. Это высшее наслаждение. Такое высшее наслаждение, что вы не заметите, что это было даже трудно. Трудно, согласен. Но в присутствии любви к Богу вы даже не заметите, что это трудно. Это не трудно? Нет, это совсем не трудно. Мать днем и ночью готова слышать у ребенка. Слушай, тебе же трудно. Брось ты вообще, отдохни. Нет, не брось. Нектар любви. Объект любви. А ведь такая аскеза. Больше аскезы в мире не существует, чем позиция матери. Сколько она отдает нас и кровью жертвует, временем, чем угодно. Она идет на это добровольно. И нисколько не сожалеет. Если вы скажете, пожалуйста, брось этого ребенка, он из себя просто кровь всю выпьет. Говорит, вы что? Что такое вообще говорите? Я мать, это мой ребенок. Она никогда с ним не согласится. Для нее это абсолютно не трудно, если это настоящая мать. Но внешне кажется трудно, она занята постоянно, она готова днем и ночью служить ему, выполнять все его желания. Это один из примеров, как бы отраженных в материальной мере, что если есть бхава, любовь, вам не трудно жить в этом мире. Хотя люди скажут, что трудно жить в этой жизни. Скажите, да? Но мне кажется, что наслаждались жизнью. Итак, аскеза к ней нужно привыкать. Например, если вы уже несколько лет совершаете аскезу, отказались от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, азартных игр, дисциплинации незаконного секса, это аскеза. И занимаетесь медитацией, уже через несколько лет вы привыкаете к этой аскезе. Быстро. И то, что было делать трудно, кажется абсолютно нетрудным. Люди скажут, как ты уже столько лет не ешь мясо? Как это трудно даже. И не куришь, не пьешь, никаких удовольствий. О, Боже, наверное, ты так страдаешь. Наверное, днем ночью думаешь об этом. Иногда сознание теряешь просто. Один сад наслаждения. Может, тебе психиатр, потому что, наверное, психика уже меняется, нет? Вы удивитесь, потому что странные люди, смотрите, они думают, что мы так зависим от чувственного наслаждения. Освобожденная душа, ее признак, ее не влекут чувственное наслаждение. Не привлекают. Она равнодушна к ней. Более сильная часть, более высокий уровень. То есть смысл именно в том, что путь дхармы приводит человека на более высокую платформу сознания отношений. Отношения с Богом – это не просто какой-то труд, а они спонтанные и основаны на чистой, бескорыстной любви. Это, говорит, нектар, это вот на неизмеритель. Самая нектарная личность. Но путь идет через контроль чувств. Может показаться, что это аскеза. Она естественная, это аскеза. Только не увеличивайте сверх меры. Вот то, что я перечислил, достаточно этой аскезы. Еще повторять святые имена Бога, это тоже может показаться сначала аскезой, повторять одно и то же.
В детстве играете в такую игру? Берете какое-то слово и повторяете его все хором. Минуту, две, три, и уже перестаете понимать, что это такое. Удивительно. Вы начинаете смеяться, вот тубаретка, тубаретка, еще вообще. Вы теряете смысл, все, приедаете, совершенно все устраняете, весь смысл. Но если повторяете имена Кришны, Рамы, этого не произойдет. Наоборот. Чем больше вы повторяете, тем больше все проясняется. Наоборот, все будет наоборот. Вы увидите сам. Это факт. Знаете, чего боялся, придя, занявшись духовной практикой? Чем только не занимался до этого, Боже. И я знал, что все надо едать. Любые философии, любые новые теории, потом надо едать. И когда мне сказали, есть красивые мантры, красивая музыка, я сказал, да, хорошо послушать. Мне включили. И там запело, я помню, это был 90, сейчас скажу, 85 или 6 год, 1986 год в Петербурге. А сейчас 2008, верно? Следите за временем. Вот 1986 год, не включает. И там поет «Говиндам Адипурушам Тамам Баджами». Это поет Ямуна, а музыка Харрисона. Месяц не поет. Это прекрасная мелодия, то есть это мотив Прана Сабхита, написание духовного пира. Два куплета, и вот этот вот идет припев. Мне, знаете, аж все это слово красота. С этим индийским, каким-то восточным нюансами, такое пение преданность, там, ученики Прабхупады. А он же тоже был учеником Прабхупады, всю жизнь в сердце носил Прабхупаду, Харрисон. Тантрия музыкант. И я подумал, все, я ее слушать больше не буду. Потому что она может надоесть. Такая красота. Дуэтка редкая слушать. Я это за это, я просто дрожал в этой записи. Что же там случилось такое? Вот я думал, лишь бы только мне не надоело, что все надоедает в этом мире. Мне сказали ее слушать каждое утро, когда открывают алтарь, включаешь. Сказал, нет, я не буду каждый утро слушать. Что это? Если надоест, я потеряю все. Я просто я жить не смогу дальше. Если такая красота мне надоест. И я даже не спрашивал перевод этой мантры, но если я узнаю перевод, наверное, все обычно там, и опять все надоест. Все уже распознаю, и все уже нечего познавать, все становится скучно. Но вот сейчас 2008 год, ее слушаю каждое утро, каждый день, с тем же трепетом. Факт. Это моя жизнь, факт, и факт необъяснимый с точки зрения материального опыта. Не бывает такого. Более того, когда я еще узнал перевод, я еще больше поразился. Это еще больше меня заинтриговало. И с тех пор я читаю Гиту каждый день, даю лекции по ней. И смотрите, я не могу понять ее. 23 года глубокого изучения. До этого интересовался, но глубокое изучение, систематическое изучение, 23 года. Я не могу понять ее до конца. Она открывается снова, снова и снова. Это называется духовное знание. И по мере очищения вкус любой сам по себе. Мне нужно трудиться, чтобы получить вкус. Просто нужно вспомнить Кришну все. Знаете Кришну, и в вашем сердце открывается вкус, бьет ключом. Все просто. Так оно и должно быть. Счастье не должно быть какой-то ослиный труд. Тупой ослиный труд. Если труд в знании, еще можно его принять. Но тупой ослиный труд, простите, это не путь к счастью. Это путь к усталости, к разочарованию. Поэтому, конечно, это знание крайне необходимо. Прабхупада поступил очень разумно, что принес это знание сначала в Америку, в самую богатую страну. Сознание Кришны, то есть образ Бога открыл там, истинный, описанный в ведах. Насколько эта личность привлекательна. И первые ученики, когда Прабхупада показал изображение Радхи Кришны, это юноша и девушка, красиво одетые, Кришна с флейтой, они в огне стоят, это Радха Кришна, Бог. Они спросили, а кто это такие? Ученики в Америке. Развитая страна, очень богатая, самая богатая страна. А кто это такие? Что за это? Парень с девчонкой. Рупа говорит, это Радха Кришна. Кришна это Бог, Радхарани это его личная, вечная спутница, супруга вечная. Интересно, Бога, супруга Кришна. Интересно. А почему он говорит, как индус? Он не индус. Вы просто индусы рисовали его. Можете рисовать его по-другому. Он не индус. Он Бог. Он духовен. Когда вы видите изображение Ханумана, знаете, кто Хануман? Обезьяны. Например, это кто? Это кот? Они ничего не знали, ни о Раме, ни о Кришне, ни о Хануване. Это древнейшая традиция, она была полностью забыта. Но к отношению Бог был нечто. Некий мрак. А не философ сказал. Поскольку материальный мир это свет и тьма, то Бог это не свет и не тьма, а некий мрак. Поистине. Вот так он определил Бога. Вот это была самая выдающаяся концепция о Боге в западном мире. А вообще Запад был в состоянии споров постоянных. Кто такой Бог, есть ли он и так далее. Постоянно, век за веком. Там не было определенного утверждения, окончательного вывода не было. Веда говорит, что это недостаток логики, яй. Есть целая наука, яй, очень интересная, конечно, но есть недостаток один. Вы не сможете никогда при помощи яй сделать окончательный вывод. Невозможно. Другой логик придет и всегда придет это, новую сумму. Это будет вечно арока продолжаться. И ученые Запада шли путем яй логики. Но Кришна говорит в Бхагавад-гите, среди логиков, я окончательная истина. То, что логики невозможно сделать. Когда вы познаете Кришну, ваши рассуждения, философские, логические, заканчиваются, завершаются. Вы чувствуете полное завершение всех учений, всех философов. Как только Кришна в центре, все становится понятно, ясно. Итак, одно из препятствий – это невежество, которое сопровождается страхом. И так как в Гите говорится, что люди в невежестве боятся того, чего бояться не нужно, а того, что не нужно бояться, они боятся. Поэтому этот путь требует определенного бесстрашия. Бесстрашие. Как люди становятся бесстрашными в этом мире? Они должны забыть о смерти. Вы люди. И бесстрашие. Выпил, закусил, и море по колено. Могу что угодно, забываю об этом. О последствиях не думаю. Итак, люди больше счастья выбирают жизнь в счастье. Это делать что угодно, не думая о последствиях. Когда вы забываете о последствиях, кажется, что теперь вы счастливы, страха нет. А если подумать о последствиях, вы не сможете сделать многие вещи. Лучше не знать. Если хотите быть счастливы, лучше просто действовать спонтанно, не думая о последствиях. Итак, последствия кармы, они предопределены. Любой поступок влечет последствия. Кроме акармы. Если вы служите Богу, последствия не приходят, конечно. Даже если вы ошибаетесь, ошибки ваши сопровождаются. Любая ошибка станет вашим достоинством на пути служения Богу. Наоборот. Это, конечно, удивительно, это даже может быть трудно объяснить, но опыт такой. Все, даже если в чем-то вы ошибаетесь, становится следующей ступенью вашего развития, ваша ошибка. Вот так. Мы сегодня не прочитали ни одного стиха из Бхагавад-гиты, но просто продолжили тему, поскольку мы говорили о душе вчера, а сегодня мы уже говорим о взаимоотношениях души, духовных отношениях. Что истинное отношение у души только с Богом, с материей отношений нет. С материей есть конфликт, драма. Жизнь человека – это драма души с этим телом. А душа, она общается только с Богом. И сейчас наш слух, он сосредоточен на материальных объектах. Внимание! Поэтому голос Бога слабо выглядит. Если вы задумаетесь, вы тоже можете не услышать, что я говорю, да? Внимание отвлечено. Вот сейчас все внимание поглощено материей целиком. Это очень сильная медитация, глубоковное погружение. Поэтому слова Кришны будут постепенно прояснять. Сначала очень тихо, а потом громче. Услышим, что все, что написано здесь, в нашем сердце, то же самое Бог говорит. То же самое. Это всегда было с нами. Просто в какой-то момент почувствовал, всегда был со мной. Это просто небольшое понимание. И даже боялся этого. Я был увлечен чем-то другим, внешним вещами. То есть медитация должна свернуть к реальности. Не так, как люди думают, наоборот, что мы с реальностью уходим, медитируем. Наоборот, вернет нас к реальности, от этой иллюзии. Иллюзия означает, что мы верим в то, что нас подведет. Мы принимаем временные вещи за вечные. Стоим на путь счастья, которое приводит к страданию. Это иллюзия. Есть пример веревки и змеи в сумерках. Человек идет по улице. Здесь пример не очень, может быть, подходящий в Омске. Такого не бывает, чтобы змеи по дорогам ползали. Но сижу я однажды в парке в Индийском, разговариваю с своим другом на скамейке. И на дорогу выползла огромная кобра. Уже таких в жизни не видел, я же перепугался до смерти. Такой гигант был вообще. 2 метра точно было. Может быть, я уже перевеличиваю от страха. Но мне казалось просто, какой змей вылез. И она спокойно недалеко от нас просто пошла, вот так поползла через дорогу. И когда мы шли в сумерках по этой области парка однажды, нас застали в сумерки, они быстро к нам приходят. На местные жители сказали, никогда не ходите без фонарей здесь. И даже человек специально пошел рядом с нами один и высвечивал нам дорогу внизу. Это очень опасно.
Здесь змеи могут быть на дороге, вечером греются на асфальте. И поэтому, когда вы идете, вот, скажем, в сумерках в Индии, по парку, по дорожке, и вдруг видите веревку, подумайте, это змея. Вы присматриваетесь, нет, вроде бы веревка. Но вы в страхе находитесь, поэтому нет, кажется, что двигалась, может быть, змея. И вы не знаете, что делать. Вы не знаете, что там вверху или змея, вы не знаете, что делать. Это ты иллюзия называют. Но в чем иллюзия? В веревке? Нет, веревка реально существует как объект. В змее? Змея тоже реально существует как объект. А в чем иллюзия? Потому что мы путаем эти вещи. Вот нужно бояться иллюзий. Заметьте, что мы любим иллюзию. Мы не боимся, мы любим иллюзию. Мы готовы идти в цирк, платить деньги, чтобы посмотреть на иллюзию. Мы готовы посмотреть на любой обман в кино. Такого не бывает в жизни. Но мы любим эти вещи. Мы любим ложные обещания, которые не сбываются никогда. Стоит там только пообещать что-нибудь, мы начинаем доверять всему этому. Мы доверяем иллюзии. В цирк придем, платим деньги, что увидим там клоун, ходит и гав, и лает собачьего. Зачем платить деньги? Но если собака лает, никто не обращает внимания, никто не платит. Вот настоящая собака, вот она лает настоящая, никого не интересует. Но когда кто-то иллюзию создает собаке, скажет, вот это собака. Это приносит счастье. Мы любим иллюзию, мы доверяем иллюзии. А доверять нужно реальности. Но поскольку реальность она довольно мрачная в материальном мире, мы думаем, лучше забыть об этой реальности. Это старость, смерть, я не хочу об этом слишком часто слушать. Нужно слушать о духовной реальности, о вечности. Вот о чем нужно слушать. Материальная реальность на самом деле может нас в депрессию погрузить. Мы просто знаем об этом, но сконцентрированы на том, что я есть душа. Это рекомендация детства. Человек должен научиться думать вот такими категориями. Он будет свободен и от греховной жизни, и счастливым одновременно. Что без греха как быть счастливым? Если мы не выпьем, не закусим, ну как? Что за праздник вообще? Ну это же не праздник. Если вас на праздник пригласили, налили, не налили стакан водки, вы все, вы... Это серьезное оскорбление вообще. Потому что нужны какие-то также наслаждения, мы хотим испытывать счастье. Рекомендуется, нужно познавать свою душу, и в этом мире можно жить безгрешно. Это защитит нас. Там есть вкус, великий вкус общения с Богом. Хорошо, может быть, есть какой-то вопрос. Можно говорить долго, бесконечно. Вы тоже можете слушать долго, я знаю. Пожалуйста, можно передавать вопросы, записки. Мать в этом мире – это тот, кто рождает ребенка, ребенок появляется от матери. Так и понимаем мать. Это неправильно. Например, есть мать, от которой мы не родились, но мы можем чувствовать, что это мать. Воспитательница, няня. То есть непосредственно от нее мы не родились. Но она в отношениях матери находится со мной. Моя няня. У меня есть няня. Я в ней вижу мать. Вторую тоже самое. Это отношения. Сейчас я уже взрослый человек, приезжаю домой, это мать. Я помню, это мать. Отношения те же самые. Она мне уже приказывает, а я подчиняюсь. Автоматически. Видите, это отношения. Это не рождение. А бывает, что человек родился от своей матери, но отношений матери с сыном нет. Случается такое. То есть это раса отношений. Не рождение, а раса отношений. Ко всем старшим женщинам мужчины должны относиться как к матери, конечно. Это ведическая культура. Видеть мать. Не только женщине, но видеть мать, все матери существуют. Земля, мать, на которой родился. Мать, то есть это жена царя, как мать рассматривает, не как объект наслаждения. Жена священника, мать. Няня, кормилица. Корова тоже мать для человека, дает молоко. Так человек видит священные вещи в отношениях. Что вы можете сказать о раджа и хатха-йоге? Хорошие вещи, полезные вещи для очищения тела, ума. Я не знаю, насколько вы глубоко занимаетесь этой йогой. Дело в том, что до конца эту йогу сейчас довести невозможно человеку наших условиях. До конца. Но я думаю, что вы практикуете несколько ступеней, если занимаетесь. Это яма, нияма, асана, пранаяма, скорее всего. Вот эти четыре. Они очень хорошо очищают тело и ум. Это полезно для человека. Только не делайте из этого шоу, гимнастику какую-то. Йога — это не гимнастика. Это развитие сознания. Это подготовит нас для дальнейших, прогресса. Если вам необходимо чувствовать, это йога — занимайтесь. Она оздоравляет, укрепляет ум, успокаивает, то есть очищает. У вас появится также отвращение к мясному, к интоксикациям через эту йогу, через очищение. Она полезна. Мы должны быть терпеливыми и стабильными в выполнении долга. Но как правильно расставить приоритеты? Несложно, нам даже не нужно это делать. Это время все делает. В соответствии с вашим возрастом, этапом, есть уже обязанности предупреждены, описаны для человека. Первую четверть жизни нужно учиться. Другую четверть жизни нужно семейную жизнь вести. Третью четверть жизни нужно отходить от семейных дел и работать. И последнюю четверть жизни нужно предаться Богу полностью, в отречении от Него. Определяется временем, приоритетом. Также утром, если мы просыпаемся, раннее утро предназначено для медитации, для дхармы, для религии. День для артхи, активной деятельности. И вечер для отдыха, приятного времяпровождения. Все, все расставлено временем. Но если вы не поднимаетесь рано утром, то как расставить этот приоритет? Вы не успеете. Вы теряете время. Раннее утро самое ценное. Если утром вы успели сделать все необходимые духовные обязанности, ваш день будет успешным. То есть вы должны действовать в радости, согласны? Вот нужно проснуться и обрадоваться. То есть не сразу на работу, радость не приносит, сразу на работу. С постели, кофе, допинг и на работу пишет. Стресс, просто стресс, вы прибегаете туда. Нужно сосредотачиваться несколько часов, прежде чем разработаете. А сначала медитация, вы чувствуете радость, и с радостью уже идете, приступаете к обязанностям. Радость — это, значит, пробуждение. Пока вы не обрадуетесь, не проснулись. А затем работаете, и когда работа заканчивается, вы встаете, нужно приятно провести время с друзьями. Не с плохими людьми, с хорошими, наслаждаться. Вот и все. То есть все уже расставлены, все приоритеты. Мы должны учиться вести себя как душа и понять, что тело предназначено для яги, жертвы. Но как понять это практически, правильно, без фанатизма, без крайностей? Это невозможно, то, что вы говорите. Страх вас говорит сейчас. Вы не поймете это сразу. Вы должны попробовать. Это так же, как вы должны найти равновесие на бревнышке этой перекладинки. Вот вы пойдете в эту сторону, упадете сюда, а сюда упадете сюда, верно? Но постепенно вы же найдете равновесие? Найдете. Вот так это произойдет. Не так, что сразу показываете через этот цирк, жонглируете. Нет, сначала все будет падать, все туда, куда-то не туда лететь, не куда вы хотите. Именно так. Сначала проявите какой-то фанатизм. Потом шишку набьете на фанатизм. Пойдете в другую сторону, там другая шишка появится. А в конце концов найдете золотую середину. Место, время, обстоятельства. Пока разум не развит, вы не сможете правильно оценить. Это нужно, конечно же, руководство. Ребенка учат ходить, взрослые. В каком-то его отпускают, конечно, может упасть, шишку набить, но все равно его еще поддерживают. Постепенно меньше, 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 но это самостоятельно. Так что не надо бояться, у вас будет просто страх. Боитесь совершить ошибку, не так ли? Боитесь жизни. Да лучше ошибаться в духовном знании, чем не ошибаться в материальной жизни. Это гораздо безопаснее. Дхарма женщины — служить Богу через служение мужу. С другой стороны, веревка, намертво привязывающая сознание к материи, вожделение. Угу. Вожделение. Если вы чувствуете вожделение, женитесь на всю жизнь только. Не на несколько дней, не на месяц, не на год. И как это можно сделать? Имейте идите к Богу с этим вожделением. И все очистите. Не беспокойтесь. Это естественно. Любить, там, жена, дети — это естественно. Я же знаю, у меня тоже есть жена, дети. Все дело не в этом. Дело в том, куда вы вместе пойдете с этим вожделением. Вот и все. Должна быть какая-то еще цель высокая. Является ли живое существо, находящееся в теле женщины, нарушителем Интересно. Если мотивируя контролем вожделения, не создает семью, или оно заблуждается, что способно на это. Если женщина не хочет создать семью, такое бывает в редких случаях, ну, очень редкий случай в истории. В истории цивилизованной жизни. Жить без семьи есть два варианта. Либо женщина находится в полном отречении, замуж за Бога выходит, невеста Христова. Либо она проституткой становится, если нет. Вот и все. Она не хочет принимать покровительство мужа, она хочет просто гулять. Два варианта. Либо она святая, либо она просто падает и градирует. Поэтому если она делает выбор как святая, это бывает редко, но это трудный очень путь для женщины. Это очень трудная дхарма. Монастырь и прочее я не рекомендую. Если это как исключение для кого-то принять, может быть. Но лучше нет. Сейчас, в наше время, лучше этого избегать. Это чрезмерная аскеза становится демонической в наше время. Лучше быть замужем, конечно. Но если вы решили все же не выходить замуж какое-то время, может быть, вам это время нужно, чтобы учиться духовной практике и вывести чистый образ жизни. Нормально. Но тогда одно условие. Никого не беспокойте вокруг, пока вы не замужем. Тогда это можно принять. Если вы не замужем, всех вокруг просто вернул, переворачиваете. Это ситуация неприемлема.
А если мужчин не хватает, где муженик?
Мужчин явно не хватает, настоящих. Женщин сейчас больше не согласен. Поэтому приходите в сознание Кришны. Здесь есть возможность, как бы выйти замуж за Кришну. Тут есть наставники, тут есть отношения, которые женщине помогут, духовные отношения. И не материальные, но духовные, они дают прибежище. И женщина, и мужчина дают прибежище. Сейчас духовные учителя принимают и мужчин, и женщин. Ученики. Их это. А если по судьбе не положено создать семью, то что будет дхарма для такого живого существа? Это не важно. Будет так, как будет, да, по судьбе. Это не важный момент. Будет у вас семья или не будет у вас семья по судьбе. Как будет, так и будет. Это не имеет большого значения. Имеет значение ваша цель жизни. А все остальное тоже деталь. Цель одна. Будет у вас семейное счастье или не будет, вы все равно должны достичь одной цели. Высшей цели. Вы ничего не теряете в этом смысле. Хотя, может быть, кому-то труднее будет в жизни, кому-то легче. Зависит все от кармы. Другое по детали. Но мы на равных правах существуем духовно. И удачники, и неудачники достигают одной цели. Если вы искренне преданы Богу, человеку, вы ничего не теряете. Есть книга о женщинах, не знаю, есть ли она сейчас в Омске, Вайшнави называется, есть такая книга? Нет такой книги? Очень хорошая книга, если она появится в Омске, обязательно ее читайте. Это специально описываются великие святые женщины в истории мира, их жизненный путь потрясающий. Мы читали это живое. Цитата из Бхагавад-гиты: земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго. Все вместе эти восемь частей составляют мои отделенные материальные энергии. Вопрос. Мне не хватает знаний, чтобы постичь не только скрытый глубинный смысл этого текста. Объясните, пожалуйста. Нужно точно указать, какое слово нужно объяснить в этом тексте. Весь текст можно объяснять очень долго. Но какое ключевое слово вам нужно понять, чтобы открыть этот стих? В этом стихе есть слово, которое раскроете, вы поймете его весь. Нужно указать на конкретное слово в этом стихе. Тогда я могу раскрыть то, что вам необходимо узнать. Этот стих можно рассматривать с разных точек зрения. Но есть один из моментов, который описывается. Пхинна Пракрити, здесь в этом стихе называется, отделенная энергия Бога. Пхинна Пракрити, отделенная, не связанная с Ним. То есть это уже не Кришна. И Кришна, и не Кришна. Одновременно и так надо сказать. Поэтому мы с вами тут запутываемся. Пхинна Пракрити, как следствие, преподавал пример коровы и молока. Я вчера говорил об этом. Молоко – это есть пхина пракрити коровы, отделенная энергия коровы, но это уже не корова. Но без коровы молоко не существует. Вы пьете молоко и говорите, хорошая корова. Хотя корова в голове не вернешь. Что вы знаете, только с коровой связано. И качество молока связано с сознанием коровы, с умонастрением коровы. Это у вас хорошая корова, значит, вы хорошая хозяйка, у вас хорошее отношение с коровой, потом хорошее молоко. Видите, вы делаете такое заключение, если вы опытные. Если хороший уход за коровой, хорошее молоко. То есть вы, если разумно, пьете молоко и понимаете все остальное. Также здесь скрытый смысл того, что можно понять Бога, даже наблюдая Его зеленую энергию. Говорит, он же, моя отделенная энергия, это его энергия, она, ему принадлежит, она имеет к нему какое-то отношение, означает. Значит, можно также, наблюдая эти энергии, в этих стихиях находясь, можно научиться понимать Бога. Каждодневная обязанности даже в духовной практике постепенно становится как рутина, как это избежать. Никогда, если вы внимательны. Никогда не снимет рутину, если вы внимательно делаете. Попробуйте, проэкспериментируйте. Повторяйте Хари Кришна мантру одной рукой, а другой рукой мешаете кастрюлю, разберите тем, с кем-то разговариваете, у вас заболит голова через полчаса. Это ужасно будет для вас. И уединитесь в какое-то место. Специально время найдите. Возьмите четкие руки на щипцы и внимательно повторяйте, вы увидите. Это никогда не может быть рутиной. Это невозможно. Все ваше существо не обновится через полчаса полностью. Каждый имеет такой опыт. Но если вы невнимательны в практике, это станет рутиной. Например, есть привычка, если вы уже повторяете долго, то есть 2 часа медитация, скажем, нужна. Вы уже привыкли, 2 часа медитации. Но ваш ум не под контролем еще. Это просто аскеза для него. Тогда он изворачивается, он говорит, ты здесь на 2 часа, но я пойду погуляю, например, и уходит. И блуждает, где попало, а язык повторяет прямо мантру. Это рутина называется. Но если потратить месяц с умом, это не может быть никогда рутина. Не возможно. Расскажите о своих переживаниях, о своих отношениях с Богом, если это возможно. Вы думаете, это возможно? Я думаю, что в процессе нашего общения вы чувствуете что-то. Это есть цивилизованный способ говорить о Боге. Нет цивилизованных способов, когда человек говорит о своих чувствах. Это называется, что женщина оголяет свое тело на публике. Неэтично. Целомудренная женщина на публике, какая-то часть тела оголяет, немедленно закройте. То есть вы не говорите непосредственно о себе и Боге. Вы говорите посредством писаний, посредством цитат святых, посредством вот таких вот обсуждений. При этом это ваше настроение должно присутствовать. И разумный почувствует этого человека. Этого достаточно. То есть цивилизованно нужно выражать это отношение. Есть вещи сокровенные, о которых мы не должны демонстрировать, лежать при себе. Но отношения есть у всех с Богом. Вы тоже можете много рассказать об этом. Я уверен. Немножко опыта и практики, вы вспомните, что в течение жизни было очень много сокровенного, пережитого. Но вы это расскажете обычно в каком-то близком кругу, там, такого. Как правильно выбрать наставника? Наставника это несложно. Любой опытный, преданный Богу человек, он может быть наставником, если не имеет опыт. Только не относитесь к нему как к совершенной, освобожденной душе. Не обязательно. Просто может иметь больше опыта, чем этого достаточно, чтобы уже чему-то обучать. Если же хотите найти совершенную личность именно, которая не будет допускать ошибок по отношению к вашей духовной жизни. Вы должны найти духовного учителя. Не просто наставника, а духовного учителя. И вступить в отношения с ним как с духовным учителем. Ну а вообще наставник необходим всегда, даже когда есть гуру. Какой-то еще опытный, преданный, группа, или мы так, и все друг другу помогаем. Мы для кого-то тоже будем наставниками. Всегда так. Одновременно ученик и гуру в каждом.
Это вопрос нашего же опыта, на каком уровне мы находимся.
Выбирайте, слушая. Человек говорит, вы слушаете, и постепенно сердце подсказывает. Вот я бы хотел получать наставление из этого источника. Помощь. Так все. Просто. Этот выбор никто не сделает за нас. Мы сами берем. Время осталось какое-то? Сколько?
Еще 10 минут.
Еще 10 минут. Мы, может быть, попоем? Хотите?